Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Жизнь как служение». Предлагаем вам прослушать третью часть беседы с главным врачом и директором Центральной клинической больницы святителя Алексея, митрополита Московского, Алексеем Юрьевичем Заровым. Алексей Юрьевич, ну вот вы затронули тему Донбасса, и так или иначе мы к этому подошли, потому что у вас очень много связано вот именно с этой деятельностью. Я, правда, как вот вы все это сочетаете, и больницу, и свою хирургическую работу, и 3 филиала, и вот такие поездки частые в район боевых действий. Как это начиналось, и что вы там для себя открыли?
Начиналось это... Благословение святейшего патриарха Кирилла 23 февраля 22 года владыка Пантелеймон Шатов и несколько человек с ним, в том числе я, были направлены святейшим в Ростовскую область и на Донбасс для того, чтобы оценить ситуацию с тогда пунктами временного размещения, ПВРами сокращенно. Поэтому 23 февраля 22 года мы вечером въехали в Донецкую Народную Республику. Было уже темно, мы с трудом пересекли границу, нас не хотели пускать. Вот, а 24 февраля мы тогда, по-моему, все впервые проснулись в Донецке и узнали по телевизору о том, что оказались в центре трагических исторических событий. И, наверное, как я уже не раз об этом рассказывал, наверное, то, что вот как раз мы оказались в самом начале, хотя, конечно, это не было в самом начале.
Конечно, сам начало было 14-го года.
И тоже об этом часто думаю, что нас там не было эти 8 лет. Я говорю про себя. Но вот в 22-м году получилось, что мы там оказались в самом начале. И, соответственно, как-то увидели Донецк, увидели этих людей. Бывали в епархии, пообщались с правящим архиереем, митрополитом Илларионом. Побывали в Иверском монастыре, который тогда еще несколько лет после этого находился фактически на линии фронта, да, то есть это там, где аэропорт Донецкий. То есть переехали из Москвы, тогда еще несанкционный и такой вполне себе мирный и роскошный, приехали в Донецк, где это был, конечно, для нас большой контраст, но при этом мы увидели, что там такая своя жизнь, и эта жизнь, она по-своему.
Она уникальна.
Уникальна, да, и там совершенно другие взаимоотношения. И на тот момент там люди, которые много уже потеряли, всяких возможностей и материальных ценностей, были уже ограничены и жили так уже 8 лет. А мы приехали из сытой Москвы. Я вот слово все не мог подобрать тогда.
И этот контраст.
Этот контраст, да, тогда мы ощутили.
Вот. Единственное, но... что, вот, простите, Алексей Юрьевич, у вас за плечами был удивительный опыт ковидного времени, когда вы оказались прямо внутри в средоточии. Это вообще отдельная тема. И вы имели уже такое столкновение, такой опыт жизни и смерти вот в той форме людей гибели. И вот вы попали уже потом в военную обстановку. Где-то внутренне вы уже в чем-то были готовы, с одной стороны, но это просто все-таки другого качества испытания. Да,
да, но мы об этом уже с вами говорили, что, конечно, ковид – это страшная эпидемия, большим количеством жертв, и ну, столько священников, сколько мы похоронили, которые прошли через нашу больницу, через наше анатомическое отделение, через часовню. Конечно, это был такой опыт, такая подготовка была. Ну, не хочется как-то это, да, об этом как-то пафосно говорить, но это так.
Это так. Мы вот об этом хотелось бы сделать отдельную,
да,
запись.
Да. Ну, вот оказались мы в Донецке в самом начале специальной военной операции, в первый ее день. И, наверное, поэтому с самого начала там и, в общем-то, стали развивать свою помощь, потому что мы вернулись достаточно быстро в Москву для того, чтобы уже, скажем так, перегруппироваться и начать помощь. Да, в первую очередь, помощь добровольческая была, ну, конечно, была гуманитарная помощь с сиандального отдела, но со стороны больницы это была помощь, в первую очередь, добровольцев, медиков, это наши врачи первые поехали в Горловку, Мариуполь. Наши эти добровольцы, которые до этого были красными добровольцами из красной зоны, они стали первыми, кто приехал работать в Новоазовск. Это был город, откуда шла эвакуация из Мариуполя. Это была страшная совершенно история в местной там большой районной больничке, которая стала тогда одной из, как я говорю, главных больниц тогда на земном шаре, потому что шло прям там сотнями поступлений этих людей из подвалов, мирных жителей там в тяжелом состоянии, с гниющими конечностями. И все это как-то завертелось, и эвакуация, мы стали вывозить пациентов на лечение, вывезли их сотни, там более 700 человек, это вот вывезено на машинах, вывозили их не по одному, а там по 5 человек в одной машине. То есть это была такая очень активная работа, которая сейчас не прекращается. Но, конечно, тогда это было совсем тяжело, но при этом и было очень много сил, и было очень много людей, которые хотели в этом участвовать.
Причем те, которые пришли из красной зоны, они были и морально, и еще и профессионально подготовлены. Да. А вот сам принцип, смотри, мне как-то приходилось вот записывать одного хирурга, который сказал по поводу, вот когда был теракт на Дубровке, ему попало в свое время за это заявление тогда, но уже прошло время, он мне мог это говорить так, что можно было спасти гораздо больше людей, которым тогда отравились, если бы им оказывали помощь прямо на месте, если была такая возможность врачебная, не пока довезут до больницы, а то, что можно было сделать сразу, допустим, если вынесли из этого помещения. Вот у вас там на месте сразу, вот когда только начиналось все, вам приходилось вот так вот оказывать помощь? Или опять же, она первая помощь, вы говорите, повреждения же самые разные, у кого запущены вот гнойные конечности, у кого ранения, ну, самые разные. Вот как с этим? Еще когда к этому, наверное, не готовы же были в таком масштабе?
Ну, чрезвычайная ситуация, она тем отличается от какой-то плановой ситуации, что в ней нельзя все
предусмотреть.
И всегда хорошо ретроспективно анализировать и думать, что можно было лучше сделать так. Но всегда существует и неопределенность, и какие-то ограничения. И поэтому здесь, мне кажется, даже особого смысла об этом рассуждать даже не стоит. Конечно, это война. Это война в городе. Это массовые жертвы. Раненые, убитые. Это мирное население, это военные. Это я про Мариуполь сейчас. Это страшно.
Это настолько страшно,
это гуманитарная трагедия. Поэтому здесь...
Там в авральном плане приходилось принимать решения, и, как говорится, по ходу, да, что возникало.
Поэтому мы старались сделать то, что мы можем.
А что вас тогда больше всего поразило и вообще впечатлило, вот так и запомнилось, может быть, на всю жизнь?
Ну, конечно, на всю жизнь запомнилось. 5 апреля, когда мы впервые оказались в Мариуполе, тогда еще... Ну, там большая часть города уже не было боевых действий. Боевые действия были там сосредоточены, по-моему, на вокзале железнодорожном, Азовсталь. Еще какая-то точка была. Но все равно, то есть, это были боевые действия. Нельзя было ходить по улицам. Шли активные боевые действия. Но вот эти люди, которые там их увидели, и всю эту ситуацию, в которой они оказались, это же внезапно все достаточно пришло в город. И люди оказались фактически такими заложниками. То есть, их не выпускали, не было эвакуации. Украина до 16 марта блокировала эвакуацию. Люди не могли уехать. Да, война, но мирное население. Сейчас немножко ситуация отличается. Те города, которые сейчас идут боевые действия, они все-таки, мирное население, к этому готовы. То есть многие уже...
Предлагают, даже заставляют иногда.
Заставляют, вывозят. Вот тогда этого не было. Тогда их просто заперли в городе. И стреляли по машинам, которые пытались выехать. Ну, это сейчас не хотелось бы об этом много говорить. Просто хотелось, конечно, вы спросили, что тогда впечатлило. Впечатлили то, что люди, которые, горожане, которые вот мы проехали там чуть больше часа, оказались в аду. Донецк был рай по сравнению с Мариуполем. И было совершенно непонятно, почему они в этом аду, а до рая всего час. И они, ну, это люди, которые в одежде, совершенно вот нормальной одежде, но только они все грязные, черные, в тяжелом таком моральном состоянии. Но видно было, что с таким напряжением внутренним, вот, чтобы сохранить человеческое достоинство. И потом уже мы об этом много раз слышали от них. И есть у нас даже там очень интересное письмо одного из людей, который пережил в подвале там роддома мариупольского, воспоминания о том, что в эти страшные дни, часы, это как раз была весна, причем морозная весна оказалась, был Великий пост. Люди, конечно, переживали страшное совершенно бедствие, но они испытывали какое-то удивительное такое чувство единения и близости Бога. Ну вот свидетельства таких людей, которые, возможно, мы общались там с людьми, которые верующие, но то, что вот такая взаимовыручка и сплоченность, об этом я слышал, в том числе не от церковленных людей. И даже один раз, я помню, это уже в мае 22-го года, священник отец Михаил, с которым мы подружились. Там день провели в Мариуполе, а на ночь мы выезжали в пригород. Мариуполь, он то свою семью вывез и каких-то там прихожан. Он, ну, там у нас какой-то ужин такой поднимает, скажем так, тост и говорит, ну, я говорю, скажу сейчас страшную вещь, но говорит, мне говорит, немножко жалко, что это уходит. Что вот этот ужас, ну, не жалко ужас, это не жалко, что трагедия уходит, а жалко, что
сплоченность
уходит, что люди опять превращаются в тех людей, которые были до этого. Вот так устроен человек.
Так устроен. А не было упреков в это время, что если бы вот не Россия, а жили бы как жили? Потому что, вы знаете, интересно, что накануне, буквально еще до этого, ну, это, наверное, СМИ украинские еще тогда, журналистика, понятно, это дело, что такое. Брали интервью у людей на улицах Мариуполя, в основном женщин, в возрасте, очень хорошо одетых, таких вот обухоженных, сытых, все, и спрашивали про Донбасс. И, видно, подбор такой шел у людей. Это очень тогда было болезненно смотреть, потому что сочувствия вообще не было Донбассу. Он совсем рядом, там вот такая беда. Очевидно, они отбирали таких людей. И тогда было это еще, мы даже не знали, что впереди вот еще такие события предстоят. Было очень странно это все. Но это,
здесь,
наверное...
Нет, понимаете, я не думаю, что был особый подбор. Во-первых, люди прожили в Мариуполе 8 лет. И 8 лет активно украинская власть занималась переформатированием детей, молодежи и взрослых. Это была тогда столица Донецкой области Украины. Мариуполь старались там вкладывать, развивали. У них были какие-то парки, там какие-то были вот такие элементы городской жизни. И некоторый такой противовес Донецку. И в городе появились батальон Азов. Да, многие говорят, что большинство людей, с которыми я общался, они говорят, что они были инородны, ну, в принципе, по своему духу. Вот их побаивались.
Они автономно существовали все-таки.
Ну, да, они занимали какие-то там... колледжи, училища, у них там были базы, они тренировались. Но все равно шла ассимиляция. Потому что в Азовском батальоне там не только Западной Украины люди были, но там и жители Мариуполя тоже туда вступали. Общество в любом случае менялось. И, конечно, люди всегда не ценят такие вот бытовые комфорты, удобства, возможность передвижения. Ведь те люди, которые жили в Донецке, они во многом лишились возможности свободного передвижения. Там,
очень многого лишились.
Очень многого. Образования.
Вплоть до воды просто лишились.
Да, это уже. А в Мариуполе все это было. И люди, конечно, менялись. Это правда. Кроме того, что, ну, я не знаю, мне об этом рассказывают, что всегда была некоторая такая, ну, соревнование, конкуренция, может, даже некоторое неприятие между Мариуполем и Донецком.
То есть, вот. Да, некий такой...
Мариуполь – это портовый город, это море, это всякие промыслы, связанные с Азовским морем.
Ну, и вот. Это юг, считайте, это, такой это морской юг.
Морской юг, да.
А там шахты, шахтеры, и принято считать, да, криминал.
Ну, там, везде хватало.
Ну, так принято было.
Не, Мариуполь тоже два крупнейших завода.
О штампах, я говорю о штампах.
Да, Азовсталь, да, завод Ильича, там тоже было много такого рабочего класса, и они такими были, конечно, городообразующими предприятиями, но все равно это порт. Это в большей степени там много торговых людей. А Донецк – это такой, это шахт, это вот именно такой Донбасс. Мне об этом рассказывали, я думаю, что так в какой-то степени есть, что Мариуполь и Донецк – это вот два таких…
Конкурирующие конгломерата,
да,
в некоторой
степени. Такое отношение есть, и оно в какой-то степени сейчас, наверное, даже сохраняется. Но вот эта трагедия, эта война, она, конечно…
Уравняла, наверное. Мне приходилось делать интервью с монахом, иеромонахом, которого азовцы выкрали из обители отца Зосимы в свое время. Его держали и пытали. И вот потом чудом ему удалось спастись. У нас большая передача была, тоже духовный чад отца Зосимы Сокура. И прошло время, и уже вот тогда из того Мариуполя, где, оказывается, так сильно подготовлено все было, и они были очень самоуверенные в том, что их никто не возьмет никогда. И они оттуда звонили ему и цинично говорили вот так, типа, в судебное дело, приезжая, все по-честному, мы тут разберемся. То есть абсолютно самодовольно, самоуверенное состояние было. Очевидно, там, ну, спецслужбы западные и туда вкладывали средства, потом то, что мы увидели, как громилось. А вот простые люди-то, собственно...
Ну, вот эти вот, я могу сказать, что я свои переживания скажу. Вот это 5 апреля, когда мы приехали на микроавтобусе с московскими номерами, в котором был владыка Пантелеймон, отец Сергий и двое наших еще спутниц, помощниц сестер Милосердия. Остальная часть машины была заполнена лекарствами, какими-то там там, конфетами, в общем, лекарствами. И мы приехали в Мариуполь, пытались, наша задача была доехать до лечебного учреждения. Тогда было фактически одно лечебное учреждение, которое функционировало. И первую массовку мы сделали на площади там, магазин «Метро», и это было место, где были организованы и выдача гуманитарки, и тела туда привозили, и место встречи. То есть такое страшное место на самом деле. Конечно, вот выйти из машины, оказаться с московскими номерами среди этих людей, а это еще прямо война, и они там все...
Потеряны.
Мы не увидели там озлобленности. У меня внутри были переживания, да, как посмотреть им в глаза. Но глаза у них чаще всего были такие какие-то вот внутри обращенные. Как я уже говорю, они были сосредоточены, как мне кажется, на выживании, на сохранении человеческого достоинства. Но я свое переживание тогда помню. Мы тогда сразу узнали, что вот подъехали к больнице. Повторюсь, там больница единственная тогда функционировала. Тогда она была вторая больница, сейчас больница интенсивного лечения. И больницу было сложно назвать, потому что там были там, буквально до 3 человек медиков, вот, и врачей. И то там один переехал из Донецка и заболел, должен был уезжать в этот день. Не было ни воды, ни электричества. То есть операционно как может функционировать без этого. И медработников почти не было. Были несколько добровольцев, и было очень много людей, которые просто приходили как к какому-то, знаете, вот как источнику какой-то жизни. Там воду раздавали, грязь была, в больнице там не было видно пола, там была земля вместо пола, люди лежали на полу везде. В какую-то палату, значит, в помещение мы зашли, там женщина с маленькими детьми прячется, в другую зашли, там тела, просто трупы лежат. И потом, ну, мы как начали уже действовать, там лекарства вынимать, там раздавать, нашли какую-то ответственность, кому это можно передать с трудом. Потом просто пошли по людям, вот, все, что у нас было в машине, раздавать в темноте, вот, справа, слева, в коридорах. Мы им шоколадки даем, они говорят, а можно воды, а можно хлеба? И там не было, ну, кто-то там, может быть, откуда вы, из Москвы. Но кто-то, я не слышал, но пока я уходил, там, ну, вот наша услышала как раз сестра, которая с нами была, что кто-то там вот какую-то неприязнь сказал, вот увидели, что вообще московские номера там из Москвы, но большинство людей нет. Большинство людей, они...
Они в стрессе были.
И больше я этого, в общем-то, не слышал. Наоборот, Мариуполь стал для нас таким родным городом, где появилось очень много друзей, даже не друзей, а таких близких людей, которым я знаю, что до конца своей жизни я могу стучаться в дверь, они меня пустят
любое время суток,
да. Таких людей много в Мариуполе. На самом деле такое страшное время, но счастливое, потому что жизнь в такие моменты наполняется смыслом.
И Христос рядом со страдающими людьми.
И люди, которые в этом участвуют, в этой помощи, они чувствуют. И не нужно никого уже агитировать, там, поесть еще раз. То есть очередь выстраивается. Ты если один раз это почувствовал, то хочется почувствовать это еще.
Я буду петь сегодня сердцем для людей, для тех, кто лечит нас и слушает, и знает. Я буду петь сегодня сердцем для врачей, кто от беды тебя спасает.
Им незнакомо чувство жалости к себе, они готовы на любые испытания, ведь бескорыстно служат людям на земле и никогда не ждут признания. Так скажем им слова любви, пусть благодарностью наполнится эфир. Врачи приносят в жертву жизни нам свои и, как всегда, спасают мир. А мы опять спешим к нему и верим доктору как Богу одному. Пускай душа его светлеет от побед и не будет бед. Он беззащитен перед грубостью людской и сожалеет о потерях и утратах. Ему порою снится берег и покой, но врач опять спешит в палату. Так скажем им слова любви, пусть благодарностью наполнится эфир. Врачи приносят в жертву жизни нам свои, и, как всегда, спасают мир. А мы опять спешим к нему и верим доктору, как Богу одному. Пускай душа его светлеет от побед и не будет бед. Давайте вместе им поможем победить болезни, горести, обиды и страдания. Ведь доктор учит нас и верить, и любить, спасая мир от расставания.
Вы прослушали третью часть беседы в рамках рубрики «Жизнь как служение» с главным врачом и директором Центральной клинической больницы святителем Алексеем митрополитом Московского Алексеем Юрьевичем Заровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.